Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Светлом радио, на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни в Москве, протоиерей Андрей Юревич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юревич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, семеро детей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотя вот после слов «добрый вечер» говорить сразу слово «скорби» как-то язык не поворачивается, но, тем не менее, это то, что всегда есть в жизни каждого человека. Всегда. Ни один не проходит по жизненному пути так, чтобы не было тех или иных скорбей. И каждый раз вот этот вот вопль «Господи, за что?» он раздается. По-моему, даже у самых-самых утвердившихся в вере людей, ну, так или иначе, раздается вот этот вот вопль из них: «Господи, за что?».
Но, с другой стороны, один из моих любимых святых, святитель Лука Симферопольский, назвал свои мемуары...
И Красноярский.
Свои мемуары назвал «Я полюбил страдания». Значит, если святой человек и такое отношение к скорбям вынес для себя и как-то его по наследству передал своим читателям и чадам, что-то здесь все не так просто, есть какая-то хитрость со скорбями.
А помните, еще и Солженицын даже сказал: «Благословенна ты, тюрьма».
Да. И я знаю, что очень многие люди, которые пережили что-то по-настоящему драматичное, страшное и большое, через какое-то время говорят спасибо, что это было в моей жизни, и это было не за что, а для чего-то.
Да, конечно, но это вот через какое-то время, когда человек проживает, обретает, наверное, мудрость и веру. Наверное. Но можно ли вот так говорить, что вот это два полюса, что называется? С одной стороны, я полюбил свои скорби, а на другом полюсе «за что, Господи?». И между этими двумя точками, собственно, и располагается весь спектр возможных отношений к скорбям человеческим со стороны человека.
Ну, сказать «я полюбил страдания» до этого, конечно, надо дорасти. Так может сказать человек действительно очень глубоко погруженный в веру, имеющий глубокие отношения с Богом. А когда задается вопрос «за что?», то здесь можно прямо сказать, что этот человек практически не знает Бога, и если он говорит, что он верующий, то это что-то очень странное. Потому что вообще в парадигме отношений человек и Бог вопрос «за что?» он неуместен совершенно. Бог ничего практически не делает за что. Сейчас, по крайней мере, в этой жизни, за что ничего не бывает. То есть все, что касается «за что», это, может быть, где-то потом, когда-то.
Это суд человеческий, если мы...
Да, имеем... и страшный суд, это, как многие богословы говорят, это не вынесение приговора от судьи подсудимому, а это просто изобличение всего того, что было, это все становится очевидно и ясно, все, что скрыто, и как бы само собой разумеется, что ничего другого быть не может, кроме как туда вниз или наверх.
А как же тогда...
за что? Вообще не надо задавать вопрос «за что?».
Ну нет, ну, ваши коллеги, между прочим, по цеху говорят, а вот это за то, что вы грешите, и за это посланы, и приводят цитаты из Библии, тоже подкрепляя, что так было, а вот за это там медный змей, а за это там нашествие саранчи, а за это вам вот...
Потоп и землетрясение,
а сейчас есть, между прочим, современники, которые тоже говорят, а вот вам за разврат, в котором вы живете, вот все вот эти вот...
И болезни неизлечимые,
еще и потирая руки, говорят, что это вот за это, и знаете за что.
Ну, кто-то по цеху, может быть, так и говорит, но мои коллеги так не говорят. Можно перевести немножко, чуть-чуть, вот если там потопы, болезни и все остальное, опять-таки, из разряда «за что?», потому что «за что?» – это прямое наказание. Да. Это когда вот ребенок нашалил, а папа берет ремешок и ему, если это еще сейчас возможно. А здесь не так, здесь просто следствие. Вот есть причина, а есть следствие совершенно естественным образом. То есть, если человек прыгает с пятого этажа и разбивается, разве можно сказать, за что? Да это не за что, это просто закон всемирного тяготения действует. Если мир живет таким образом, вот буквально недавно только смотрел какой-то небольшой фильм о том, как в Гренландии тают льды. Почему? Потому что парниковые газы. Почему? Потому что цивилизация, потому что машины, теплоцентрали, заводы и все остальное. И все говорят об экологии, а жить-то по-другому, да, никто не хочет. Никто пешком ходить не хочет. Никто не хочет топить печки дровами и так далее. И все, и льды тают, и все эти ураганы, и все эти цунами, и все остальное. За что? Ну, за то, что мы так живем. Это не за что, а это естественное следствие. Поэтому в мире очень много того, может быть, уже не физического даже, а, скажем, некие законы духовные, ну, психологические, духовные, причинно-следственные связи в жизни нашей, они действуют таким же образом, как действуют любые законы физики, химии. Они есть, просто надо поверить в то, что они есть. Бог вложил эти законы в жизнь мира. И если мы нарушаем эти законы, то мы будем биты за нарушение этих законов.
То есть, получается, если со мной происходит какая-то беда или там, болезнь, или с моими близкими, то есть если на меня свалились какие-то скорби, это значит, я их спровоцировал каким-то своим неправильным поведением?
И да, и нет. Здесь можно посмотреть как бы как на нечто частное и на что-то глобальное. Это может быть и мои личные какие-то промахи в жизни, грехи просто откровенные совершенно. Если человек курит, то и у него что-то с легкими не в порядке, то вообще-то надо курить бросать. Если пьет, то печень там сядет или еще что-то. Но есть вещи и глобальные. Потому что Бог создал мир как нечто единое целое, и человечество – это единое целое. Некоторые богословы Серебряного века, они говорили о том, что человечество – все это одно существо в миллиардах личностей, но существо одно. И мы все так или иначе друг на друга взаимовлияем.
А вот с этим надо разбираться.
Если один человек делает какую-то гадость, то эта гадость хоть немножечко, но влияет на всех. Если многие люди делают много гадостей, это точно, что влияет на всех. А за все эти тысячи лет история человечества, сколько всего уже накопилось, и возникают такие вещи, как, допустим, генетические какие-то там болезни, как зараженная среда вокруг или еще что-то. Да. Но... просто даже сама падшая природа человечества, она уже заражена.
Если переводить это на такой более буквальный язык, получается, если моя прабабка делала аборты, то я могу, ну, например, страдать бесплодием, отвечая за ее грехи.
До седьмого колена?
Ну нет, во-первых, есть... Я не врач, и я не знаю точно каких-то медицинских закономерностей.
Нет, если мы говорим о каких-то духовных...
Но даже и медицинские существуют закономерности. То есть действительно передается, и что-то с помощью генетики выскакивает в каком-то поколении, третьем, четвертом, пятом. Иногда даже можно не знать, откуда это.
Но, с другой стороны, получается тогда, что я, вот я живу, предположим, я даже не делаю особенных гадостей, как мне кажется, но я тогда не за свои грехи, но все равно получаю. Вот вы говорите, человечество единое целое. Я же не могу изменить человечество. Я не в силах, я не вправе. И тогда я невинный, все равно получаю не по заслугам, а получаю, по совокупности. Это как вот... Господи, что бы такое, какой бы пример?
Когда младенцы болеют какими-то страшными болезнями. Они же не виноваты.
Младенцы, ладно.
Давайте проще возьмем
просто
примеры.
Просто когда там и весь город, вымирает, вне зависимости от того, причастен кто-то к тому, чтобы отравить там воду в колодце, или не причастен.
Хорошо, просто давайте не будем придумывать страдают. Таких вот страшных вещей, а какие-то вещи более конкретные. Вот человек шел по пешеходному переходу на зеленый свет, а поперек ехал пьяный за рулем и сбил его на машине. И говорит, за что? Этот вопрос вообще неуместен. Причем тут за что? Был человек, который нехорошо поступил, который сел в нетрезвом виде за руль и поехал. Не справился с управлением, не увидел, сбил. Ничего за что нету, ни за что. Происшествие. Чрезвычайное, несчастный случай. Работают рабочие ЖКХ наверху. Вышел из подъезда человек, а сверху свалился что-то тяжелое с крыши. По голове его убило. За что? Ни за что.
Почему убило именно этого конкретного человека?
Действительно. Почему не уберегли?
Кто не уберет?
Кто все видит, все знает.
А вот теперь
без
вопрос.
И без его ведома и волос не упадет с вашей головы.
Смотрите, а теперь я задам вопрос. А почему вы считаете, что Бог вмешивается в работу ЖКХ, в тех, кто садится за руль в пьяном виде и ведет машину? Почему вы считаете, что он в это во все вмешивается?
Он, может быть, не вмешивается в желание человека выпить или воздержаться, но в жизни и смерти он, безусловно, вмешивается.
А его же об этом не просит никто. Неверующий сел за руль, неверующий идет по переходу, для них Бога нет, не существует. А почему Бог должен вмешиваться в это?
Понимаете, в таком случае у нас нет статистики, чтобы утверждать, что на верующих не падают кирпичи, когда работают ЖКХ, и они не попадают под автомобиль.
Недавно семья одного диакона, не помню, где из какого города, разбилась на машине, кроме одного малыша, все погибли, да, священники погибают.
Это не зависит от того, верующий или неверующий, идет по пешеходному переходу или сидит за рулем.
Какие-то другие закономерности иногда не зависит, да, закономерности другие. Но сама постановка вопроса, за что и чтобы Бог всегда вмешивался в то, что происходит в мире, она неверная. Бог создал этот мир, и не то чтобы от него отошел, но он дает возможность этому миру жить свободно. Иначе тогда свобода человека была бы порабощена. Человечество живет свободно. Как оно развивается? Есть машины, есть алкоголь, есть люди, которые злоупотребляют, есть нерадивые какие-то люди. Это все проявление падшей природы, греховной человека. Но это все имеет место. Да, иногда совершаются какие-то чудеса. Иногда что-то происходит, вдруг останавливается время перед быстро идущим поездом, и мама успевает вырвать какого-то маленького младенца, лежащего на рельсах. Такие истории были. Но это совершенно чрезвычайные какие-то события. Я даже не могу сказать, почему. Потому ли, что эта мама такая молитвенница. А может быть, совсем и не поэтому. Может быть, этому младенцу что-то предназначено. А может быть, и не поэтому. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Но это бывает очень редко. А чаще всего все происходит каким-то естественным образом. Сверхъестественность и присутствие Бога в этом мире, оно немножко в другой области, с другой стороны.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич. Говорим о скорбях. Подождите, вот вы говорите о том, что, человек естественным образом умер, и Бог в это никак не вмешивается, его пути другие. Но ведь у этого человека остались близкие, которым имеет дело со скорбью утраты своего любимого, родного, преждевременно, нечаянно потерянного. И вот тут как раз, мне кажется, человек и вступает в отношения как с Богом. Этот, который умер, ему уже все равно. А те, которые остались, у них начинаются вопросы, у них начинаются вопли, за что, для чего, почему и как с этим быть.
Ну, во-первых, тот, кто умер, ему не все равно, потому что бытие продолжается, и для него как раз наступает самый главный момент, что дальше, как жизнь его сложится дальше в вечности, куда он попадет и что он будет иметь. Так что ему не все равно.
Но там скорбят те, кто остался.
Это мы уже не видим, что с ним дальше происходит. То есть он ушел, как и говорят, да, человек ушел из этой жизни. Он из этой жизни практически ушел. У него дальше уже своя судьба развивается по-другому. Близкие остались здесь. И вот теперь вопрос, да, а что же делать близким при потере? Вот как им реагировать на это и как им суметь пережить, перенести эти скорби, эту потерю?
Радоваться. По логике, получается, надо радоваться.
Ну, знаете, я думаю так. Здесь могут быть разные, конечно, к этому отношения. Часто очень современный мир учит реагировать на скорби таким образом, чтобы особо не расстраиваться. Психологически так себя настроить, чтобы максимально спокойней перенести это. Забудьте, отключитесь, отпустите, переключитесь на другие, какую-то другую деятельность. Кстати, западная психология вот этому очень сильно учит. Они даже, например, момент потери человека, очень часто его похорон, связанное с этим, вот приготовления какие-то, они минимизируют, чтобы этого ничего не видеть, чтобы особо не расстраиваться.
Мне кажется, даже не столько минимизируют, сколько как бы десакрализируют. То есть это такая очень бытовая история.
Это само собой, да, десакрализировать, но все равно, чтобы это никак их не ранило, чтобы это никак не глубоко тронуло их душу. Детей всячески от этого вообще отодвинуть, чтобы они этого ничего не видели. Это, кстати, и среди наших тоже бытует. Ну, в общем, есть вот такой вот подход, чтобы настроить себя так, что ничего особенного не случилось. Вот все, он ушел, на этом кончилось. Жизнь продолжается. Мне дальше жить, и даже иногда некоторые говорят, что ты убиваешься, там вот муж умер, у тебя остались дети, давай вот в детях растворись, вот соберись, перестань плакать. В этом есть какое-то рациональное зерно. Но не до такой степени, как это бывает иногда. То есть одна крайность – это не придавать этому значения, стараться. Вторая крайность, наоборот, доходящая до уныния, полного отчаяния, это такое вот, когда человек убивается совершенно.
Мне без него жизни
да,
нет.
Это жизнь истерики, кончилась. Это еще что-то. Жизнь кончилась, все обрушилось. Здесь и там, в общем-то, конечно же, неверие. Неверие в вечность. Потому что для верующего человека что-то посередине. Для верующего человека мы верим, как символ веры заканчивается, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть, если для нас есть жизнь будущего века, значит, на этом ничего не кончилось. Значит, бытие его продолжается. Больше того, мы встретимся. Мы увидимся.
Так я и говорю, надо радоваться.
Нельзя радоваться горю. Потеря есть потеря.
А какое горе-то?
Но надо...
Он ушел в мир иной. Успение Богородицы праздник. Вот и радуемся.
Ну, Владимир, ну как-то все должно быть все-таки по-человечески. Вот по-человечески должна быть печаль. Но печаль, как это в литературе говорится, светлая. То есть печаль светла должна быть. Это скорбь. И всегда, и в христианские времена, и в ветхозаветные времена, всегда оплакивали покойника, ушедшего человека. Всегда был некий плач по умершему. Он и сейчас тоже есть. Это нормально, это естественно, и по-человечески, и, так сказать, по-божественному, вот это вот плач, скорбь. Ну, вспомните Христа, когда ему рассказали Марфа и Мария о Лазаре, который умер. Там же ведь в Евангелии есть такие слова. Иисус прослезился, воскорбел духом. То есть все-таки у него тоже была скорбь, Бога-человек. И он прослезился, потому что он Лазаря любил, это были его друзья, семья, с которой он очень дружил. Он, как совершенный человек, в том числе, и скорбь его посещала. Это нормальное, естественное состояние человека. Но, во-первых, всему свое время, и этим скорбям свое время, и, во-вторых, человеку, верующему есть чем утешаться. Неверующий безутешен. Он надеется на то, что время лечит, что все это как-то рассосется, а очень часто не рассасывается, и все только усугубляется, и он опускается по жизни очень часто, и отчаивается. Все, он не может найти опору никакую в этой потере. А для верующего все-таки вот есть эта надежда, эта опора, вот именно эта надежда. Ну и, конечно, очень важно второе. Я говорил о том, что Бог далеко не всегда вмешивается, хотя под контролем он как бы все это держит. Тем не менее, да, ни один волос без его воли не упадет, но он специальным чудесным образом не вмешивается во многие наши дела, предоставляя возможность человечеству поступать так, как оно считает нужным. Но зато Господь всегда рядом в наших скорбях. Вот что есть. Он всегда сострадающий. Сам пострадавший Христос, сам за нас распявшийся и умерший, он знает, что такое смерть, он знает, что такое потеря, он знает, что такое скорбь. Он нам сострадает. Никогда Господь не бывает так близок к человеку, как в скорбях. И очень часто ведь, между прочим, в церковь люди приходят именно во время скорбей. Почему? Потому что Божья благодать их призывает.
Ну, получается...
Либо они слабы.
Что-либо слабы.
Ну, они слабы, они все равно ищут какую-то опору, и тогда они...
А сильный что ищет? Если слабые, да. Что делает сильный?
Нет, я не говорю, что никого не посещает благодать. Я говорю, что не обязательно, если человек в скорбях идет в церковь, его посетила Божья благодать. Он просто может искать психологическую защиту.
А почему в церкви? Если он неверующий, это же для него ничто.
Силу,
это же пустое место.
В силу культурных традиций он все равно живет в этой культуре.
Ну и слава Богу.
Нет, я же не говорю, что это плохо. Я совсем не говорю, что это плохо. Я просто пытаюсь все время понять какую-то логику. И сижу и размышляю над вашими словами о том, что действительно человечество живет свободно, выбирая свои пути. От этого очень многие несчастья и скорби обрушиваются. И тогда я совсем не понимаю, а чего же возлюбить тогда эти скорби? Эти скорби сами на себя нагребли. Сами с ними разбираемся. В общем, Господь за этим наблюдает. И тогда вот это вот заголовок, с которого мы начали разговор, «Я полюбил свои скорби», но если эти скорби не имеют никакого отношения, собственно, к Богу, это все человеческое, вытекают естественным образом из того, как живет человечество. Чего ж тогда так возлюбить-то их? И что тогда в этом есть такого святого, если ты возлюбил скорби, которые появились исключительно из-за того, что мы все плохо живем, не так живем? Я правда не понимаю.
Давайте не будем доводить до абсурда наше утверждение, то есть вот, до какой-то крайности. Не должно быть крайности, как-то все должно быть вот, срединно.
Хорошо, в меру. Пусть будет срединно, но все равно, зачем тогда возлюбить скорбь, если это скорбь не от Бога, а от человечества, которое плохо живет? Это все равно, что тогда вот я не мою ноги, у меня от них воняет, и я возлюбил свой запах, вместо того, чтобы помыть. Понимаете?
Но это надо посмотреть, почему сказал Лука, ой, на Есенинский, я полюбил страдания. Во-первых, это некий афоризм, и тут нельзя цепляться за слова. Что значит «полюбил»? Это, наверное, не та совсем любовь, про которую можно говорить в других случаях.
Ну да, не мазохизм.
Да. Так я и говорю, я не понимаю, я прошу, чтобы мне пояснили.
Полюбил страдания, потому что понял их смысл. Какой смысл опять? Понял, что они для меня могут сделать. Потому что человек без страданий, я вообще думаю, что если встретить человека, который вообще никогда в жизни ничего не пережил и не страдал, это будет монстр. Это будет ужасный человек, который, во-первых,
или просто
совершенно
нездоровый.
Да, он совершенно холодный. Это статуя, это мрамор. Он абсолютно не будет никому сострадать. Что такое слово «сострадать»? Это совместно страдать. Человек, страдающий сам, может сострадать другому. Который никогда не страдал сам, никогда не будет сострадать другому. Он вообще не знает, что такое страдание. Как он может сострадать? Как он может кого-то пожалеть, если он не знает, что такое терпеть, что такое страдание? Он никогда ничего не терпел. Только сам что-то преодолевающий, только сам, кто был в бедах, может подставить плечо другому.
Но с другой стороны...
Это, вот в этом смысле уже даже польза.
Мы говорим о том, кто был в страданиях и из них выбрался.
Дальше смотрим. Человек страдающий меняется сам по себе. Он находит в себе негатив, грехи, страсти, скажем, как угодно, дурные черты характера, как хотите, это принимайте. Он находит в себе минусы. Он находит в себе, в первую очередь, разбирается в себе, находит причины очень многих как раз страданий, потому что во многом они приходят извне, но во многом они исходят все-таки из нашей жизни, из нашей позиции, из нашего характера, из нашего мировоззрения, поведения и так далее.
Продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».